Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий – диакон Михаил Кудрявцев. И сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности эконома Александра Невской лавры Санкт-Петербурга игумен Макарий Зеленков. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Боже благословение.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – подготовка к таинствам. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы о таинствах. Батюшка, наверное, есть какой-то приоритет в подготовке к таинствам. К какому таинству, вы считаете, готовиться нужно в первую очередь и сильнее всего?
Конечно, к крещению. С него все начинается, понимание. Какие-то первые переживания духовные начинаются с крещения. И если они будут наиболее полные, правильные, дальше будет все выстраиваться наилучшим образом. Поэтому крещение нужно готовиться тщательно.
Батюшка, ну у нас крещение, можно сказать, можно разделить на два вида. Крещение взрослых и крещение младенцев. Вот не могли бы вы сказать, как готовиться для взрослого и как готовиться для младенца?
Существенной разницы, наверное, особо нет, потому что если взрослый человек готовится к крещению, он отвечает за себя, а крестный, который собирается давать ответы за младенца, но он тоже должен как за себя, то есть он ручается и собой ручается за этого своего крестника, поэтому степень подготовленности, степень программы одна и та же.
А поподробнее, батюшка, о программе. Что вы имеете в виду?
Что требуется от того, кто собирается креститься или собирается быть крестным, покрестить ребенка? Конечно, требуется это древнейшее требование, условие для участия в таинстве. Необходимо осознанное, внятное исповедание веры. Это перво-наперво. Потом к этому добавляются все остальные моменты, что касается духовной жизни или, может быть, церковного какого-то, церковной жизни. Поэтому при подготовке к крещению, конечно, выясняет, катехизатор выясняет степень осведомленности готовящегося. И, вообще-то говоря, существует методика, по которой необходимо выяснить, зачем человек собирается крестить ребенка или сам креститься. Правильно ли его, ну так модное слово есть, мотивация. Потому что бывает, люди крестятся, и с древности было замечено, крестятся порой без намерений, которые должны бы быть. Как в древности было, что крестили младенцев, чтобы у них там животик не болел, да? Чтобы там, ну чисто какая-то вот, видели в этом какое-то, может быть, скоропомощное действие, но никак не действие благодати Духа Святого, которое человека потом ведет по духовной его жизни и вводит в жизнь вечную. Поэтому необходимо знать намерение человека. Ну а также, кстати говоря, одним из первых вопросов мы еще выясняем, а люди, вы пришли добрые, пришли вы креститься, а вы чьи? Осознаете ли вы себя членом какой-то христианской общины? Но это вопрос тоже очень важный, потому что бывает, люди приходят креститься в какое-то место, где они не ходят в храм, просто они пришли, им понравилось, красивое, святое, намоленное, они хотят там покреститься, хотя их жизнь будет проходить в другом месте, может быть, неподалеку где-то в другом храме, но покреститься хотят здесь. Это показывает некоторое недопонимание людьми вот этой вот сути и ценности общинности христианской жизни. Она, христианская жизнь проявляется в общинности. Поэтому вот эти мы моменты выясняем. Какого Бога люди веруют и зачем? Чьи они? Осознают ли они себя членами христианской общины? И вообще, в принципе, зачем они собираются крестить детей?
Батюшка, а если говорить о нравственности, есть ли какие-то критерии, которые могут человека отстранить от крещения, ну, из-за каких-то нравственных препятствий. Например, человек одержим какой-то страстью.
Ну, по большому счету, люди для того и приходят креститься и приходят в церковь для того, чтобы получить помощь благодатную в борьбе со страстями. Поэтому одержимость страстями является не препятствием, а показателем, показанием к тому, чтобы человеку стать участником этой церковной жизни и стать христианином. Для того, чтобы ему наиболее успешно с помощью Божьей бороться со своими страстями и наводить порядок в доме своей души. Поэтому какие-то наличия страстей или какие-то привычки греховных, наоборот, это показатель того, что человеку пора креститься, нужно уже за ум взяться и собой заняться всерьез уже.
А что касается крестных, мы ведь для них часто ставим условием участия в таких таинствах, как покаяние и причащение. А ведь к каждому из этих таинств тоже нужна особая подготовка.
Подразумевается, что крестные – это люди уже хотя бы в некоторой степени имеют опыт. Они также осведомленные в основах вероучения, они являются участниками вот этой жизни христианской общины, они имеют опыт молитвенный, имеют опыт участия в таинствах, и они имеют что передать своим крестникам, чему их научить. То есть передать свои знания, передать опыт. Поэтому, когда мы напоминаем им об этом, родителям и крестным, о том, что они должны подготовиться вот так тщательно, в том числе участием в таинстве, исповеди и причастия, для них это, по идее, не должно быть каким-то вот новостью там, или чем-то таким, вот испытанием каким-то. Да? По идее, для них это должно быть так само собой разумеющимся. Они подходят к важному делу, они на себя берут огромную ответственность за этого ребенка и должны, так сказать, с благоговением к этому подойти, пойти, значит, в очередной раз перед Богом обличить себя в каких-то своих неисправностях, в каких-то, может быть, своих проступках и приступить к святым Христовым тайнам, для того, чтобы ребенка искупили, принять вот уже с таким, как бы, с особым чувством и с особой готовностью.
Батюшка, позвольте, я вас прерву. У нас первый звонок на линии. Угу. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте. Меня зовут Илья. Я из города Карпинска, Свердловской области. Я бы хотел вам сказать о подготовке к таинству святого причащения, то есть Евхаристии. Вот когда я вот не подготовился, да, не прочитал молитвенное правило подготовку ко святому причащению и, ну, вообще недостойно себя повел перед, неблагоговейно перед этим таинством. И когда я принял это святое причащение, то через некоторое время, буквально через там час или полтора, у меня просто настолько прямо сильнейшая просто боль была в груди, что я не мог просто двигаться, и просто мне тяжело было передвигаться, то есть делать какие-то шаги после этого таинства. И это просто настолько было неописуемая боль, что я даже представить не могу. И когда вот заходит речь о каком-то о таинстве причащения, то я просто боюсь его принимать, потому что я уже помню эту боль, ту самую в груди, которая в сердце у меня. И боюсь уже причащаться. И так, наверное, до конца своих дней не причащусь этого таинства. И вот вопрос, батюшка, было ли это причащение мне в осуждение от Бога?
Ну, это Богу, известно, потому что мы, каждый из нас, и миряне, и монашествующие, и духовенство, мы читаем одни и те же молитвы перед причастием. Мы читаем слова из Златоуста о том, что «Господи, вем, яко несем достоин». То есть мы подходим все, переходим к таинству святого причастия с осознанием своего недостоинства в той или иной степени. Степень нашей греховности, нашей готовности или неготовности знает только Господь Бог. То есть вот мы друг друга видим, общаемся, но кто из нас грешнее, кто из нас или у кого из нас больше болит, это ведает только Господь. Один чувствует боль, другой чувствует боль. У кого болит сильнее, ну кто это может определить? Ни по какому прибору мы это не определим. Это знает Господь, поэтому вы готовитесь к таинству, и зная, читая слова святого Иоанна Златоуста, вы должны также вот с этим таким замиранием сердца приходить и уповать на то, что Господь, вот ваше, может быть, иное настроение по сравнению с тем, которое было раньше. Вот может быть после сегодняшнего разговора. вы все-таки подготовитесь, пойдете к этому таинству с готовностью принять от Бога все, что Господь вам дает в ваше же назидание, для вашего смирения, для вашего назидания, для вашего совершенства. Поэтому я совершенно могу сказать определенно, вы вот ради Господа будьте готовы принять все, что Господь вам даст. Вам Господь даровал эту боль в груди. Вот, значит, вы эти переживания прошли, для себя вынесли какой-то положительный вывод, сделали. Это уже достижение для вас. Вот, вы, может быть, страх у вас как-то больше такое, более какая-то собранность у вас такая появилась. Поэтому идите, готовьтесь к этому таинству, приступайте. И не противьтесь Богу, и к таинству должны христиане приступать. Они имеют к этому привилегию участвовать в таинстве Евхаристии. Даже не обязанность, а привилегию царскую участвовать в таинстве. Поэтому не бойтесь, к этому таинству приступайте и принимайте от Бога то, что Господь вам даст. И я вам точно могу сказать, что Господь вас утешит.
Батюшка, мы перескочили немножко на таинство Евхаристии. Можно вернемся мы к таинству крещения?
А тут такие будут пересечения периодически, я думаю, будут происходить.
Да, батюшка. Ну вот скажите, пожалуйста, если взрослый человек решает принять крещение, нужно ли ему как-то подготовить свой уклад жизни и свой быт? Потому что ведь жизнь христианина, она протекает в молитве, она протекает в наших церковных традициях. Как быть с этим?
Вы знаете, я вам скажу так, что это происходит порой естественным образом, когда человек обращает внимание на духовные явления, на свое состояние внутреннее, на свой духовный мир, то и он старается придерживаться заповедей, старается жить по духу, который нам передали апостолы, святые отцы, то потихонечку вокруг него все выстраивается. И его быт, и его внешность, и его порядок у него в голове, и у него в его доме, в его келье. Потихонечку все это устраивается, все лишнее отходит, отсеивается. Что-то, чего не хватало в его жизни, оно наоборот где-то, он его находит, добывает себе, где-то находит ему достойное место в своем быту, в своем доме, там, на своем рабочем месте, может быть, в своем жилище. Потихонечку все это выстраивается. Ну, как говорил мой когда-то духовник, что братья, не лезьте, живем на небо. То есть все это устроится, и не думайте, что вы станете святыми и совершенными, и у вас будет идеальный порядок вот в одночасье. Это будет происходить работа, молитвенная работа, умственная работа, которую проводить нужно всю свою жизнь. Потихонечку что-то самое необходимое, необходимо сделать уже прямо сейчас. Вот собрались, значит, нужно собраться с мыслями, будете крестным, значит, нужно посмотреть вокруг себя, вот навести порядочек, зная о том, что детки, которых вы примете на руки, они воспринимают ваш пример невербально, вот без слов воспринимают. Ваш пример, ваше состояние души, ваше вот сердце ваше чувствуют. Дети в этом плане, даже когда они приобретают, уже учатся говорить, то у них это обмен информацией происходит уже более медленно. А пока они вот в младенчестве, они воспринимают вот напрямую ваше состояние и ваши отношения, ваш опыт духовный. Поэтому вот так это происходит. Необходимо сразу собираться и знать, что вот сейчас я уже несу такую ответственность, я должен ребенка вот так вот его нести, чтобы его Богу предоставить в наилучшем виде.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Макарий, а могли бы вы несколько слов сказать о неофитстве? О том, что это такое, и поясню, может быть, почему я спрашиваю. У новокрещенных есть соблазн резко с головой окунуться в церковную жизнь, резко себя окружить всей церковной атрибутикой и приступать к таинствам.
Как можно чаще, да?
Да, может быть, даже чрезмерно, часто для своего духовного уровня.
Вот еще один вопрос, который тоже должен быть обязательно освящен и приоткрыт при подготовке к таинству. Это имеется ли духовное руководство? Находитесь ли под руководством? Есть ли духовник? И, конечно, если человек начинает сам на ощупь как-то вот что-то там исключительно ориентируясь на книжки или на рассказы бабушек в храме там, и так далее, без руководства духовенства, духовника опытного, то, конечно, не избежать каких-то перегибов, каких-то там, может быть, ревности не по разуму, да. Вопрос о духовничестве стоит действительно очень остро. Мне порой спрашиваю людей, которые уже и в храм ходят давно, они, люди подумывают только о том, чтобы как-то вот вопрос это решить. Поэтому, что неофиста оно бывает, случается. И с теми, кто приходит в храм в возрасте еще в юном, и те, кто приходит уже, бывает и в возрасте постарше, 40, там, 50 лет, когда бывают люди так уже, как они говорят, прихожане, вот когда времени будет побольше свободного, пойду на пенсию, будут грехи замаливать. Вот когда такое случается, приходит человек, понятно, что бывает такое, начинает его где-то нести, начинает он, может быть, почувствовать, действительно Господь открывает какие-то, может быть, какие-то дает радости, какой-то вот свет какой-то включается, да, такой вот в этом жилище, в доме души человека. И начинает человек это воспринимать какой-то, как сигнал к миссионерству, пророчеству, как, еще там каким-то действиям. Начинают люди пророчествовать, хотя этот свет тут же буквально выключается, потому что человек пока еще только некоторые получают от Бога некоторые намеки, некоторые такие вот первичные представления о том, что такое вот благодать. Поэтому руководство духовное необходимо, чтобы не было этого, чтобы люди не заносило, чтобы они не впадали в прелесть сходу, тут же при начале своей церковной жизни. Необходимо, чтобы люди смиренно советовались с духовниками своими.
Спасибо, батюшка. Позвольте, мы примем еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущий. Сергей, Новотроицк, Оренбургской области. Батюшка, когда мы готовимся к исповеди, мы учитываем молитвенное правило. И в последнем крестовом причащении, в седьмой песне, есть вот такая текстовка. Тело золотому, премудрые дети, не послужишь, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаши, и так далее. Вот выражение, боги их обругаши, о каких богах идет речь? Спасибо.
Спасибо большое.
Ну, вообще по тексту Священного Писания, по содержанию этого повествования библейского, имеется в виду, что предложено было, как это многократно бывало в истории Священного Писания, людям поклониться идолам, и они, соответственно, сказали, что они по поводу этих идолов думают, ну, все, что они имели сказать. И, думаю, в числе этих слов об этих идолах было, и слова были такие очень, может быть, и, скажем так,
ругательные.
Ругательные, да, прямо ругательные. И, ну, называли там безумцами, бездушными там идолами, черепками там и так далее. То есть, и отношение было вот такое открытое и ругательное к любым идолам, коих великое множество всегда было и по сей день. Как-то сейчас в последнее время есть такая тенденция этих идолов собрать как бы вот в комплекс такой идольский, да, и его принять сразу целиком. Как, например, идол успеха. Ну, там все в нем. То есть и тебе деньги, и здоровье, и образование, и социальный статус, и так далее. Поэтому имелось в виду, что те боги, которым тогда в государстве, а бывало, что богом объявлялся сам царь или император, да, нужно было воздать божественное поклонение. Соответственно, находились такие верующие люди, которые говорили, кто ты такой, чтобы тебе поклоняться как Богу. И называли его теми именами, которых он был достоин. Соответственно, за это люди несли потом муки, истязания, суды, казни. Но, как знаем, те отроки были вернуты в печь, в которой они не потерпели никакого вреда. Вот это библейская история. И вот это такое хрестоматийное толкование.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну, раз уж наш телезритель нас подтолкнул к подготовке к таинству исповеди, хочется продолжить его вопрос, батюшка. Как вы считаете, из чего должна состоять подготовка к таинству исповеди?
Для того, чтобы к исповеди подготовиться, нужно знать, что такое исповедь. Приходится сталкиваться с тем, что люди путают порой. Исповедь считают, это некое такое, знаете, есть литературный жанр исповедь. Это такое пространное повествование о своей горемычной жизни. О том, как все плохо, о том, как внутри все там как бы на душе все скверно, как вокруг все неблагоустроено, что во всем виноваты все там люди окружающие. Там. Вот. То есть это такая, скорее не исповедь, такая жалоба. на вот какую-то плохую жизнь. И другое понимание правильное о том, что исповедь – это есть обличение себя перед Богом в грехах, в своем собственном неустройстве. Как известно, когда человек готовится к исповеди, то он это делает в соответствии с заповедями. И по заповедям ветхозаветным, новозаветным, он описывает перед Богом в присутствии священника, как свидетеля, описывает свои греховные поступки и свое неустройство духовное, то есть две части. Соответственно, это по заповедям ветхозаветным, новозаветным. Вот если заповеди знать, можно сориентироваться и эту речь обличительную против себя составить грамотно. Она должна быть краткая. И подготовка к исповеди происходит, начинается исповедь дома. Человек садится дома в тиши, где-то там один на один с собой или наедине с Богом, садится и разбирает по тем же заповедям, разбирает свою жизнь, анализирует какие-то свои ощущения, приятные, неприятные, анализирует, прав ли он был, неправ, и делает вывод, что в нем не соответствует заповедям и в какой степени. И потом себе такой делает план, а в чем же себя перед Богом обличить. Такая прокурорская речь. Вот. И вот уже это все осознав, поняв свое неустройство, или, может быть, даже осознав эту болезненность духовную, человек приходит на исповедь с просьбой к Богу. Во-первых, он ему говорит, что «Господи, я осознал, вот во мне что-то не так. Вот это и вот это. А может быть, что-то есть, чего пока еще не знаю, но мне очень плохо. Господи, я хочу от этой боли, от этого неустройства, от этой темноты, этой внутренней избавиться. Господи, помоги мне». Вот что такое исповедь. Поэтому исповедь, она короткая. Она буквально, может быть, там несколько минут, 2-3 минуты, достаточно вполне, чтобы поисповедоваться. В особенности, если у вас есть хорошая такая добрая привычка исповедоваться у своего духовника, то есть священника, которого знает уже это как лечащий врач, знает ваши, может быть, тайники вашей души, знает ваши особенности, ваше устройство вашего, какие-то нюансы вашей жизни. Но опять-таки на исповеди священник-свидетель, он не является истязателем, он не является каким-то там, и по идее не положено что-то вот вытягивать там из. Человек сам готовится и приносит свои неустройства, свое приносит добровольно перед лицом Бога и в присутствии священника. Вот подготовка такая, она порой идет в течение нескольких дней, человек это обдумывает, себе планчик исповеди записывает. С ним приходит, чтобы когда память, так сказать, от волнения где-то что-то потеряется, но есть такая шпаргалочка, есть буквально по одному слову на каждый пункт. «Господи, прости меня, я согрешил, или я согрешила тем-то, тем-то, тем-то. Господи, прости меня, я хочу исправиться, я хочу, чтобы у меня солнышко у меня в моей душе светило и грело меня».
Спасибо, батюшка. Ну вот вы говорите, что хорошо исповедоваться у своего духовника. А для многих, может быть, является неразрешимым вопросом, а как же создать вот эти отношения с, может быть, еще малознакомым священником, как с духовником?
Ну, это вопрос, который я сейчас слышу, когда я, в свою очередь, задаю вопрос, а есть ли духовник у вас? Получаю ответ, что нет, духовника нет у меня, и я вот не знаю, где его взять, а вот что делать? На что больше нечего ответить, кроме как, что Господь – податель всех благ, и материальных, и духовных. Поэтому что такое духовничество? Духовничество – это доверительное отношение с священнослужителем, которые, может быть, со временем, это, может быть, эти отношения выстраиваются, бывает, годами. Когда приходит человек в храм, находит это общение, по каким-то, может быть, разным признакам, может быть, он не по тем критериям, может быть, находит, может быть, он ищет себя не какой-то там духовности какой-то строгой, а может, просто ищет какого-то собеседника, но и в лице священника, и то хорошо. И потом, общаясь с священником, именно по этим показателям, он приходит к выводу, находит какое-то вот единство, какое-то вот доверие какое-то к этому священнику. И потихонечку он, может быть, к нему раз пришел на исповедь, потом через какое-то время еще раз. Потом со временем потихонечку он уже возникает потребность, если что-то, какой-то вопрос по жизни, нужно у кого-то спросить, посоветоваться. И он перед собой невольно видит перед глазами вот именно образ этого священника. Вот и у него можно спросить, и он, так сказать, не навредит, да, как вот настоящий врач. Он не навредит, он скажет, и любое, скажем, что бы я ни сказал там о себе, может быть, что-то плохое, он воспримет это с кротостью и с добротой, с теплотой сердечной и не навредит мне. Он меня не укорит, там, не как-то не станет меня упрекать там, или что-то, так сказать, какие-то экзекуции проводить. Вот. И эти отношения потихонечку, со временем, это молитвенный труд. Вы искренне просите. Причем, скажем так, есть такая склонность. Ну, известно, что у нас большая часть прихожан – это женщины. Поэтому, знаете, как бывает, женщины в своей жизни, вот такой обычной личной жизни, ждут принца на белом коне. Вот такая же картина образовывается и в духовной жизни. Ждут некоторого суперстарца какого-то, вот действительно такого духовного принца на белом коне, который придет и сразу все решит. И сразу небо будет в алмазах. На самом деле, как бы, это иллюзия. И вот это доверие, это взаимодействие добывается трудом. Молитвенным и трудом смирения. Потому что духовничество, принцип духовничества, это смирение перед другим человеком. Это тот барьер, за который духи злобы поднебесной пересечь не могут, который преодолеть его, барьер смирения. Вот когда этот навык смирения перед духовником вырабатывается, вот там начинает это духовничество работать. Тогда уже вмешательство вот этих вот самых вечно нам досадующих духов, оно уже отдаляется и отдаляется все больше и больше.
Спасибо, батюшка. Позвольте, еще один звонок примем. Угу. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, ведущая. Здравствуйте, батюшка. Меня зовут Елена, я из Смоленска. Мне хотелось задать бы такой вопрос, как бы по таинствам. А я оказалась крестной матерью совершенно незнакомым людям, незнакомым детям. Получилось так, что я когда приехала в монастырь, то там сидела семья на скамейке, и у меня еще такая первая мысль была, что они, наверное, будут креститься. Но и получилось так, что настоятель отказал монаху, как бы он хотел быть крестным, но из всего народа выбрали, он говорит, ну будешь ты. И я вот как бы дала согласие свое и стала крестным совершенно чужим детям, и люди, их вообще не знаю, они приехали откуда-то. Но, а с другой стороны, если бы я не покрестила их, они бы остались некрещенными. Вот как в этой ситуации быть? Я, конечно, каждое утро за них молюсь, вспоминаю, но вот все. Вот все, что я могу сделать, как крестная мама. Вот больше не даже... И второй вопрос у меня по таинству исповеди. Я очень такой эмоциональный человек, и не могу иногда справиться со своими чувствами, не в плане гнева и раздражительности, а в плане вот, ну просто торопливости какой-то там, даже пустословие на какой-то 100 слов в минуту могу сказать. И вот каждый раз на исповеди каюсь вот в этих грехах, и уже просто так устала, что думаю, хоть бы меня батюшка побил уже на исповеди, честное слово, я уже не могу. Уже на такой степени, что устала, что думаю, ну, не знаю, был ли в такой в практике церкви, чтобы священник побивал. Честное слово, я не могу уже больше, просто устаешь, и прямо даже руки опускаются из-за этого. И понимаю, что опять пойду, и думаю, ну опять это же самое. Ну думаю, ну хоть ты сама себе, что ли. Ну не знаю, вот какие меры применять уже к себе, чтобы вот это избавиться.
Спасибо большое.
Меня,
спасибо большое. Отвечу
сразу на второй вопрос. Не поможет. Но и по поводу вот этой эмоциональности, по поводу повторяющихся грехов, но это опять-таки работа длительная, и необходимо делать планы исповеди, чтобы потом, когда вы будете исповедоваться, и вы знаете, что у вас за плечами стоит еще очередь длинная, а там нужно еще успеть поисповедоваться, и батюшка тоже не железный, поэтому если стоит там 100 человек, и нужно, как говорится, и совесть иметь, то есть надо время посмотреть, и, ну, вообще по определению исповедь длинная не должна быть. То есть поэтому планчик составили свой, пришли, в надежде, на уповании на милость Божью, все рассказывайте по своему планчику, исповедуйтесь и знайте о том, что Господь это все видит и слышит, и помощь свою подает. По поводу восприемничества, есть некоторые правила. Значит, периодически такие вопросы и мне задают. На всякое ли предложение быть крестным нужно отвечать согласием. То есть можно ли отказываться? Считается так, что вообще отказываться нельзя. Это как бы там даже не то, что плохой тон, а какой-то вообще там плохой знак, что вот нельзя отказываться. На самом деле порой даже нужно отказываться быть восприемниками по нескольким причинам. Во-первых, действительно, если у вас нет уверенности, что вы, грубо говоря, будете иметь доступ к этому ребенку, То есть вы берете на себя ответственность за его воспитание, а, допустим, вас к нему просто не пускают. Вы не можете ни пообщаться с ним как-то, ни побеседовать, там, ни как-то, или вся семья, допустим, там, они не в восторге там, о вашем усердии посещения храма, от вашего усердия. И они, бывает такое, с опаской. Ну, приходилось с таким сталкиваться, что вот раздражением встречают родители усердие крестных, когда они пытаются их в храм привести. Поэтому нужно быть достаточно уверенным в своих этих знакомых или родственников, чьими крестными вы будете, чтобы у вас был доступ к вашему крестнику. И, конечно же, если откровенно бывает семья, ну, не знаю, вот крестят люди порой бывают, ну, далекие от церкви. Они крестят только ради, чтобы покрестить. Тоже нужно очень призадуматься, нужно ли быть крестными. Был случай однажды, когда крестила женщина сразу 20 детей, но потому что она работала в детском доме, и вот там получилось так, что она сказала крестная мама сразу там целой группе детей. Это немножко другая ситуация. То есть, ну, это бывает по-разному, но есть общие некоторые такие вот правила, по которым крестные должны быть, грубо говоря, под рукой. Если вы кого-то берете себе в крестные, то есть приехал крестный из Новой Зеландии на 3 дня, прибежали родители в такой суматохе, в панике, вот у нас все нужно срочно, вот именно он должен быть крестный покрестить, а то, что он приезжает сюда раз в 2 года, они это в расчет не берут. То есть, и что с этим крестным, который находится на другом полушарии, как он может быть крестным? То есть, опять-таки, это не абсолютное препятствие. То есть, это все, конечно, покрывается благодатью Божией. Но вот такие правила все-таки существуют. Поэтому в некоторых случаях нужно, конечно, и как-то и решить вопрос это и отказом ответить.
А что же делать, батюшка, если уже случилось?
Если случилось, и если у вас, допустим, люди потерялись где-то там, и вы реально не знаете, где ваш находится крестник, или не имеете доступа, ну, что случилось, то случилось. Значит, надо просто, да, за него молиться усердно, особо усердно. Просто келейно молиться, ну, при случае, может быть, как-то эта связь восстановится. Такое тоже может быть.
Батюшка, а можно я продолжу вопрос нашей телезрительницы? Простите, батюшка, у нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Мария, я звоню из Брянской области. Вот. Я хочу задать батюшке вопрос.
Мы вас уже слушаем, задавайте.
Слушаем, так, слушаем.
Вот, мне уже 85 лет. Я давно в церковь ухожу. Ну, я не снова была ходила еще и в детстве. Но потом в эти времена, которые была церковь закрыта, некуда было ходить, не ходила. Вот я исповедовала все свои грехи, которые мне очень волновали. Я знаю, что я грешна. Я грешней целого мира. Вот. Но вот сейчас, когда я прихожу на исповедь, я говорю, что я мыслю согрешить. Ну, я даже мысли думаю о прощении грехов. Потому что у меня уже 80 годов, мне некого, нет суждать ничего. А батюшка мне надо вот, а вы осуждаете, может, людей, может, чего. Но я этого не делаю. Вот как мне быть? Как мне вот исповедоваться? Вот, понимаете, этот вопрос мучает.
Спасибо, Господи, за вопрос.
Ну, неважно, было слышно, вообще-то говоря, но частенько приходит, когда очень пожилые люди начинают исповедоваться, и бывает, что, скажем так, либо они много раз повторяют одно и то же, либо они вообще внятно, бывает, от волнения ничего не могут сказать, значит, и священник, как бы на это все исповедание, скажем так, подходит уже с таким максимальным снисхождением и просто принимает хотя бы намерение этого уже пожилого, который много лет уже ходит в храм человека. И, скажем так, даже если что-то непонятно, что-то, может быть, не расслышал, что-то недопонял или невнятно было сказано, то не сомневайтесь в том, что все равно вы речь свою и беседу ведете с Богом. Священник присутствует при этом. Он свидетельствует о том, что вы об этом говорили. Вот. И даже если он этого не расслышал, если даже вы там что-то повторяетесь в чем-то, то знаете о том, что вот Господь, Он же не компьютер, в котором вы единицу или ноль перепутали и пойдет в другую сторону. Вот все, что нужно, так сказать, услышать, все, что нужно понять, почувствовать, это все всемилостивый Господь все это слышит и знает прежде нашего исповедания, прежде нашего прошения, прежде нашей просьбы о помощи.
Батюшка, ну, мне кажется, вот насколько я расслышал от нашей телезрительницы, у нее проблема с тем, что она не знает, что ей исповедовать. Ей кажется, что,
не
она,
знает,
уже,
что, ей исповедовать.
Что она уже все исповедовала.
Ну, я, скажем так, я в некоторой степени вот именно этот вопрос и затронул. Но известно нам от наших святых отцов, что величайшим даром является духовным дарованием, является видение своих грехов. Вот. Если вы считаете, что вы поисповедовали абсолютно все, и что-то считаете, что вы больше не грешите, то это является признаком того, что вот в этом вам нужно каяться. В том, что где-то вы, оказывается, слепы бываете к тому, что, что вы делаете не так. Вот. Но, как я уже сейчас сказал, что в любом случае ваше, вот даже настрой вашего сердца, ваше намерение, оно даже важнее ваших слов. Потому что, опять-таки, Господь, Он знает нас глубже и лучше, чем кто бы то ни было.
Батюшка, я, в общем-то, примерно в таком же ключе хотел задать вопрос, ну, чуть-чуть иначе. Когда человек регулярно приступает к таинству причащения и, соответственно, к таинству исповеди, то возникает некоторое смущение от того, что приходится произносить одни и те же слова – осудил, раздражился, разгневался, объелся и так далее, и возникает смущение. Как же я пойду на исповедь? Опять одно и то же.
А что делать? Если нас, бывает, порой преследуют какие-то наши привычки длительное время, а священник, который исповедует, духовник в особенности, который давно уже нас знает, он периодически напоминает, но что-то об одном и том же все. Сколько можно уже? То есть некоторые трудности, некоторые страсти и привычки, которые действительно можно вот ощутимо, осязаемо просто вот как бы раз и отставить. Например, там, бросить курить. Да? То есть это совершенно видно, осязаемо, четко. Человек вот вчера курил, сегодня перестал уже, это, кстати, он сигарет не прикасается, не курит уже, да? А бывает человек, допустим, испытывает страсть гнева, который к нему периодически возвращается в той или иной форме. Значит, ну, опять-таки нужно об этом на исповеди говорить, не смущаясь, не опасаясь того, что даже буду в готовности принять опять, как бы, от, может быть, от батюшки выговор, что опять ты вот там на кого-то разозлился. Читали когда Авва Дорофея, если это там было, значит, как духовник своему духовному чаду говорил, что опять ты человека оскорбил, опять ты кого-то там, значит, да, там, убил словом. Вот, этот послушник в очередной раз шел, обливался слезами, но опять, когда случалось что-то такое, он грубое слово брату сказал, и опять переходил исповедоваться. И так было много раз, но потом же он исправился, да. А этот процесс может затянуться на годы. Есть некоторые страсти, которые, ну, никак, человек, трудно ему с этим расстаться, исправиться. Значит, все равно надо идти, надо об этом говорить, но при этом уже все-таки сам себя, как бы, ну как же так? Я же уже вот в этих нечистотах уже сколько пребываю, то есть, ну пора уже с этим развязаться, сколько уже прекратить пора. Вот, и потихонечку, потихонечку, хотя бы понемножку, так это будет уже получше, 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 получше. Как вот степень гневливости. Возьмите себе график, нарисуйте. Сегодня я раздражился там столько-то раз. Кого-то про себя там выругал столько-то раз за день. Посчитали, за день получилось 15, у вас случаев вспышек гнева было. Завтра посчитали, у вас там 17 было. Так, не годится. Нужно, значит, завтра рот на замок, и буду как-то себя держать в руках. Через неделю, глядишь, у вас за день там уже 10 таких пунктиков, да? Значит, динамика уже такая пошла положительная. Вот. Ну, в общем, это, конечно, немножко, может быть, так утрировано, вот, но как образ такой вот. То есть это отслеживать свое состояние, конечно, необходимо. Есть некоторые такие тестовые моменты, по которым христиане должны себя проверять ежедневно.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас звонок снова на линии. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте. Магнитогорск.
Добрый вечер.
Александр. о крестниках. Если бы раньше время, когда я крестил, знать вот эти все правила и порядки, я бы, скорее всего, отказался по уважительным причинам от этого, так сказать, быть крестным. Но поскольку есть у меня крестники, и они уже взрослые стали, и особо общаться с ними не получается. Ты и не общался как следует, вот в таком плане, в духу, так сказать, в православном воспитании. И еще есть крестница, ну, которая, там, значит, в силу определенных обстоятельств, обиды у нее ко мне, ну, неприязнь, не будет она со мной общаться. Даже вот и в таком плане скажет, что тебе нужно. Надо мне схожу в церковь, не надо, не схожу. Вот как тут быть? Вот каяться и молиться за них, и все.
Спасибо за вопрос.
Понятно, что за тех людей, которых мы взяли на свои руки, да, из крещенской купели, мы несем ответственность и молимся, это наша обязанность христианская. Конечно, нужно приложить все усилия к тому, чтобы человеческий контакт на том уровне, на котором возможно. Не обязательно это может быть именно конкретно вот что-то там с Библией в руках. Там и это может быть просто человеческое общение, контакт. Ну, такое, как по-родственному, может, как-то вот, как это когда-то, может, было. Потом, может быть, отношения по какой-то причине испортились там, или... Значит, необходимо эти отношения восстанавливать и поддерживать, стараться. И часто бывает так, что люди, которые должны бы учить, должны бы... Вот не нужно им учить именно под видом учителя, под видом такого ментора. Нужно учить, скажем так, своим примером. В таком в обычном общении, по ходу дела, ведь наши воспитанники, наши дети, они реагируют на насколько мы для них интересны, насколько мы развиты, насколько мы развиты духовно, насколько мы умеем молиться, насколько мы умеем прощать, насколько мы умеем где-то поддержать, может быть, как-то поставить плечо свое, да, как-то и вот обогреть своим сердцем. А с другой стороны, насколько мы... Может быть, можем дать умный совет. Ведь история была, что глава семьи, отец, который патриарх семьи, который имеет молитвенный опыт, который много, сказать, и умом своим приобрел за свою жизнь. И поэтому к нему сходить посоветоваться и по духовному вопросу, и по бытовому какому-то житейскому. То есть всегда имеет смысл. Всегда он что-то скажет такое, он, по крайней мере, он поддержит, утешит. Вот что привлекает людей, что привлекает в том числе наших крестников. То есть, насколько мы им интересны. Когда родители, в том числе крестные, когда прекращают развиваться, прекращают расти, а это происходит, бывает, в раннем возрасте, когда люди перестают книжки читать, перестают молиться, перестают как-то какие-то переживания, перестают интересоваться чем-то, кроме своей работы, там, заработка и так далее. Вот, и начинается эта деградация и умственная, и духовная, и, соответственно, проходит там, может, 5, 10, там, 15 лет. И человек настолько бывает, потихонечку он, ну, скажем так, с ним общаться бывает неинтересно. Особенно это касается старшего поколения по отношению к младшему. И поэтому младшие смотрят на старших. И человек, допустим, ну, давно уже не развивается. Поэтому ему восстановить отношения или как-то наладить отношения с молодежью крайне сложно. Вообще просто точек соприкосновения трудно найти. Понятно, тут другая сторона – это поведение и состояние молодежи, но, вообще-то говоря, старшее поколение, тем более христианское поколение, должны трудиться над своим развитием постоянно, от момента пробуждения до момента, когда отходим ко сну, не уставая постоянно, без выходных и праздников.
Отец Макарий, скажите, пожалуйста, а до какого возраста вообще нужны крестные родители при принятии таинства крещения?
Ну, считается, что для младенцев нужны крестные, то есть это условно до 7 лет. После 7 лет, ну, может быть, тоже опять-таки вот четко установленного возраста такого нет. Вот рубеж такой условный, это младенчество, то есть 7 лет. После 7 лет... Если, допустим, крестим ребенка, но ему уже там лет, может быть, 10, 12, 15, вроде бы ему крестные не нужны. Хотя тоже по ситуации и по желанию родителей. Вот. А уже взрослые конкретно люди, то есть это уже порядка, там, может быть, 20 там, и так далее лет, то здесь крестные уже не нужны. То есть сам человек за себя отвечает.
Спасибо, Господи. Батюшка, у нас уже не так много времени остается, а мы еще не поговорили о таинстве Евхаристии. Угу. Батюшка, какая основная и самая главная подготовка к таинству причастия?
Главная подготовка заключается в том, чтобы люди понимали, что такое Евхаристия, суть происходящего. Потому что действительно даже те, кто приходит и причащаются, имеют опыт хождения в церковь и участия в таинствах, они бывают не в полной мере понимают, а что же такое Евхаристия, что такое причастие. Вот это является самым таким ядром подготовки. Понятно, что мы постимся, мы читаем наше молитвенное правило более усиленно в течение этого периода говения. Вот, но это, скажем, уже непосредственно перед самим как бы, вот, участием в таинстве. А по большому счету, конечно, человек, подготовка заключается в том, что он пытается как бы, вот, понять поглубже и смысл этого причастия. Для чего Господь преподал это вот, именно такое, такая форма вот, этого общения духовного и телесного человека со Христом. Вот в этом... Это опять-таки это вопрос катехизический, то есть это вопрос оглашения, вопрос научения, углубления в смысл этого действия.
А каким же образом этого достичь? Через чтение Писания или...
Да, через чтение Писания, через чтение святых отцов, через, скажем так, через общение тоже с верующими людьми, со своим духовником также. Все вот у нас как бы в принципе происходит вот в рамках нашей общины, семейной общины, храмовой общины. Это понимание приходит со временем. Конечно, оно, понимание происходит из потребности глубокой. Человек эту потребность чувствует, и он ее начинает реализовывать. Потребность возникает от проблем, от искушений, от каких-то действительно от болезней бывает. Поэтому, когда Господь дает болезни, значит, Он стимулирует нас к тому, чтобы мы глубже понимали, ну, в частности, смысл Евхаристии.
Батюшка, а если так случилось, что человек подготовился, вот как молодой человек, который нам звонил, и он считает, что подготовился недостаточно, принял святые тайны и испытал такое негативное переживание. А если человек, казалось бы, с формальной точки зрения подготовился как надо, но незадолго до причастия раздражился, ну, потерял мирное и спокойное устройство духа, можно ли и стоит ли себя отстранять от чаши, или это искушение?
Я придерживаюсь того мнения, которое существует в церкви, в практике церковной, что не стоит себя отлучать от причастия. Если, допустим, мы пришли на исповедь вечером, поисповедовались и получили благословение на причастие, но что-то случилось, там мало ли какие-то обстоятельства, раздражение, какое-то уныние какое-то накатило, это не является поводом для того, чтобы уже самовольно себя уже от этого отстранить. Невыходом является также вот такое вот стремглав бежать тут же с утра к своему опять духовнику на исповедь. Я был свидетелем неоднократно, когда, ну это мой духовник, еще архимандрит Модест Потапов, он, когда к нему бежали, сломя голову с утра, вчерашние исповедницы, он их сразу так останавливал, говорит, все, чтобы у вас там никого не убили за ночь, вот с такого ничего там, катастрофы никакой не случилось, вот, чтобы вы там, значит, на будущее, знаете, что вам нужно контролировать себя, свои эмоции, свои там какие-то переживания, и знать, что вы идете причастие, поэтому подержать язык за зубами, вот, чтобы прийти, постараться в мирном состоянии духа.
Спасибо, Господи, батюшка. Программа наша уже заканчивается. Прошу вас, благословите нас на прощание и, может быть, скажите еще несколько слов для напутствия нас в грядущем посту.
Ну, мы сегодня, все, что мы проговорили о таинствах, это, конечно, касается поста. Вот те действия, о которых мы сегодня говорили, это все соблюдение поста. Это контроль над собой, это благоговение, это молитвенный опыт, это подготовка к таинствам. Вот это все, что в посту мы должны делать. В помощь этому у нас будет ограничение в пище, ограничение там еще в других областях нашей жизни. Я думаю, что ну, сегодняшняя эта программа и сегодняшний разговор как раз-таки вот и есть обсуждение, как нам пост проводить.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите.
Бог благослови, помоги Господь.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был исполняющий обязанности эконома Свято-Троицкой Александра Невской лавры Санкт-Петербурга игумен Макарий Зеленков, ведущий диакон Михаил Кудрявцев, Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.